Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Американская компания General Motors полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. На саммите ЕС сегодня обсуждают ситуацию на востоке Украины. В Обнинске, Калужская область, идет судебный процесс по делу правозащитницы Татьяны Котлер. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, американская компания General Motors полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Это предприятие, на котором выпускаются автомобили марок Opel, Chevrolet и Cadillac, будет законсервировано. Кроме того, компания в 2015 году откажется и от сборки автомобилей Chevrolet на мощностях российской группы ГАЗ. Трудности в работе сегодня испытывают и другие иностранные автопроизводители, работающие в России. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Помимо остановки завода в Петербурге и отказа от площадки в Нижнем Новгороде, новая бизнес-модель компании GM России включает также прекращение производства автомобилей Opel и Chevrolet на заводе «Автотор» в Калининграде. Как сообщили представители предприятия, последние автомобили американского производителя сошли с конвейера в начале марта. Кроме того, к концу 2015 года все продажи в России автомобилей «Шевроле» массового сегмента, а также автомобилей «Opel» будут полностью прекращены. В итоге компания сосредоточится исключительно на премиальном сегменте российского рынка. В Петербурге на ее заводе основное производство уже остановлено. Более 1000 сотрудников ждут увольнения. Эта процедура начнется с 31 марта. Руководство предприятия предлагает сотрудникам увольняться по соглашению сторон. В этом случае им предлагается компенсация в размере 7 окладов. Однако рабочие настаивают на 18 окладах, объясняя это тем, что в условиях кризиса искать работу им придется долго. Не слишком ли завышены эти требования? Говорит член Совета Межрегионального профсоюза работников автопрома Петр Принев.
На самом деле, учитывая сегодняшнюю ситуацию и на рынке труда, и в экономике, и учитывая даже те же прогнозы и правительства, и бизнес-сообщества, нет. То есть у нас на 2 года прогнозируется только тянущийся кризис, а это подразумевает, что нормальных рабочих мест новых не появится, да, и, соответственно, какое-то время надо пережить. А мы вспомним, что работники там с 2005 года работали при растущей экономике, прибыли компании были, скажем так, колоссальные, она росла, но с работниками не делился, и сегодня вот тот момент, когда разумно говорить о социальном партнерстве и о той форме выражения, в которой должно это реализовываться. Я бы тут еще обратил бы внимание сразу, да, что это комплекс требований на самом деле, это и переквалификация, если вот так вот все хорошо и радужно, как сообщают, допустим, там городские власти, да, то это программа переквалификации работников за счет работодателя. Это гарантии возвращения на производство в случае возобновления работы. Это очень важно.
Власти Петербурга утверждают, что в городе имеется множество вакансий. И, мол, на работу уволенным будет устроиться достаточно легко. Но так ли это на самом деле?
Знаете, я бы порекомендовал тем властям, которые на это намекают, попробовать устроиться на работу. Скажем так, в сегодняшних условиях. Нет, конечно, не так. Вакансии есть открытые, но уровень заработной платы в них достаточно низок. Да? То есть, скажем так, уходить с производства, где ты получал по окладу порядка 40 тысяч на заработную плату в 15 тысяч, при этом имея ипотеку, мне кажется, это совсем нехорошо и неправильно.
Между тем, ликвидационный бюджет руководства GM уже фактически утвердило. Сообщается, что затраты на реструктуризацию бизнес-модели в России составят около 600 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на компании по стимулированию продаж, трансформацию дилерской сети, отмену контрактов и на покрытие расходов, связанных с сокращением сотрудников. В самой компании решение о фактически полном прекращении бизнеса в России называют вынужденным. Тем не менее, для многих экспертов действия американского автопроизводителя вызвали удивление. Среди них и старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Для меня такое решение GM о прекращении производства в России стало действительно неожиданностью. Дело в том, что GM имеет собственный завод и соглашение о производстве с группой ГАЗ и с «Автотором». И в этой связи выглядит несколько странным то, что фактически прекращается основной бизнес в России и прекращаются продажи.
Но продажи упали, и они этим объясняют в том числе.
Я думаю, что падение продаж – это не единственный повод, единственная причина, по которой GM закрывает производство в России. Все-таки низкий уровень рентабельности продаж в России является ключевым фактором, из-за которого закрываются продажи. Сейчас из-за обесценения рубля компания, возможно, даже получает убытки от продаж, и, желая минимизировать убытки, приостанавливается производство и продажи.
Решение о практически полном прекращении продаж в России также было достаточно необычным. Оно касается автомобилей среднего класса, но не премиального. На ваш взгляд, с учетом ситуации на российском авторынке, с учетом падения покупательного спроса, насколько такие действия оправданы?
С точки зрения сегментации рынка и потребительского спроса в сегментах, позиция компании оставить высокий сегмент и закрыть продажи в среднем и низком ценовом сегменте выглядит разумной, поскольку сегмент бизнес-класса и премиум-класса проседает существенно меньше, чем продажи в бюджетном классе, из-за того, что потребители в высоком ценовом сегменте менее чувствительны к повышению цен. Однако в случае с GM такая позиция выглядит несколько странной, поскольку если посмотреть на сегментацию продаж GM, то на высокий класс приходится всего лишь около 0,1% в моделях Cadillac и также небольшая доля в моделях Chevrolet. Поэтому желание остаться в премиум-классе в России выглядит тоже несколько странно, но тем не менее, возможно, таким образом GM хочет показать, что окончательно не разрывает с российским рынком, а оставляет там свои бренды, в которых она еще получает небольшую прибыль.
У GM в России достаточно развитая дилерская сеть. Что теперь будет с ней?
Для дилеров, которые связаны с моделями Opel и Chevrolet, действительно, уход GM с российского рынка выглядит катастрофически, поскольку сейчас, когда рынок падает, занять долю GM другими брендами будет довольно-таки сложно. В любом случае, те дилеры, которые были завязаны исключительно GM, придется искать новые бренды, которыми пытаться компенсировать падающий объем продаж автомобилей Opel и Chevrolet.
Можете ли вы предположить, основываясь на анализе падающего рынка, какие из крупных иностранных автопроизводителей рискнут последовать примеру GM и уйти с российского рынка?
Я думаю, что этот вопрос по много раз обсуждается в компаниях, прежде чем принимается окончательное решение. Я думаю, что все будет зависеть от макроситуации в России, и если те тенденции по укреплению национальной валюты, которые мы видим в последние недели, продолжатся, либо если российский рубль стабилизируется относительно основных валют, я думаю, что основные игроки, скорее всего, не будут принимать решение о выходе из России, поскольку в данном случае есть вероятность того, что после падения рынка в начале года рынок может через несколько месяцев стабилизироваться, и сложный период окажется позади, и впереди окажется период высокой конкуренции и борьбы за долю рынка.
Это был старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. В четверг стало известно о том, что южнокорейский автопроизводитель SsangYong с января этого года приостановил поставки автомобилей в Россию из-за ослабления рубля. Кроме того, по данным средств массовой информации, резко сокращено производство и на заводах компании Ford под Санкт-Петербургом. Сократившаяся из-за этого зарплата стала одной из причин забастовки рабочих завода. Однако руководство предприятия опровергает как слухи о сокращении производства или персонала, так и сам факт забастовки. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
К зарубежным новостям. Европейский совет, так называется встреча на высшем уровне руководителей Европейского союза, собирается сегодня в Брюсселе на двухдневное заседание. Как и обычно, на таких плановых саммитах ЕС главы государств и правительств стран Евросоюза наряду с вопросами стратегического характера обсудят наиболее острые темы текущей политики, в частности, ситуацию на Украине и отношения с Россией. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Отвечая на вопросы журналистов о содержании дискуссии по Украине на предстоящем саммите ЕС, Майя Кацьянчич, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, заявила, что они будут продолжением и развитием обсуждения украинской ситуации, которая состоялась на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Риге 6-7 марта.
Политические дебаты на этот раз состоятся на уровне Европейского совета. Пойдет речь об Украине и об отношениях с Россией. Украины. Это будет одним из главных пунктов повестки дня саммита европейских лидеров в конце будущей недели.
Сказала Майя Кацьянчич. То, что состоявшиеся в Риге дебаты послужат основой для дальнейшего обсуждения этих вопросов на заседании Европейского совета, подтвердил на пресс-конференции после неформальной встречи руководителей дипломатии стран ЕС министр иностранных дел, председательствующий в Евросоюзе Латвии Эдгарс Ренкевичс. Он подчеркнул важность поддержки Евросоюзом Минских соглашений, однако, по его словам, также важна политическая поддержка процесса реформ на Украине, которая, по мнению Ренкевичса, нуждается не только в финансовой помощи ЕС, но и в европейском опыте, и ей, считает он, надо оказывать скоординированную помощь. Но мы также согласились, что если ситуация будет деградировать, если произойдут очевидные грубые нарушения прекращения огня, тогда Европейский Союз будет полностью готов предусмотреть дополнительные меры с принятием новых санкций, если это окажется необходимым, заявил латвийский министр. Однако, отвечая на днях при условии неоглашения его имени в средствах массовой информации на вопросы аккредитованных при Евросоюзе журналистов, высокопоставленный европейский дипломат выразил явное сомнение, что в Евросоюзе сейчас имеется необходимый консенсус для дальнейшего усиления ограничительных мер в отношении России. Он напомнил вступившее в силу 14 марта постановление Совета ЕС продлить действующие санкции против 150 лиц и 37 организаций на 6 месяцев до сентября нынешнего года. Но что касается экономических санкций, которые действуют до июля, полагаю, их могут обсуждать. Однако я еще не вижу единства по этому вопросу, констатировал наш собеседник. Впрочем, не ожидают на саммите и разговоров об отмене или облегчении санкций. Об этом недавно заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. Вообще, в последние недели официальные представители ЕС неоднократно подчеркивали, что Евросоюз сейчас будет концентрировать свое внимание не на санкционном режиме, а на всесторонней поддержке выполнения Минских соглашений.
Сегодня мы особенно сосредоточены на том, каким образом Европейский Союз может поддержать воплощение в жизнь Минских договоренностей, начиная с укрепления миссии ОБСЕ. Мы встречались с генеральным секретарем ОБСЕ, обменялись мнениями о ситуации на местах, но также постарались разобраться, чего не хватает для работы миссии, чтобы мы действительно могли обеспечить эффективную реализацию Минских соглашений, в частности, прекращение огня и отвод вооружений.
Заявила по итогу неформальной встречи министров иностранных дел в Риге Федерика Могерини. Как и ее латвийский коллега Ренкевич, она подчеркнула значение реформ на Украине.
Мы также говорили о процессе реформ на Украине в плане социально-экономическом и политическом, о процессе децентрализации, конституционной реформе, о проведении досрочных местных выборов, как это предусмотрено Минскими соглашениями.
При этом в Евросоюзе урегулирование ситуации на Украине и восстановление украинской экономики увязывают с налаживанием сотрудничества с Россией.
Мы сочли необходимым продолжать наши трехсторонние дискуссии с Россией и Украиной по вопросам энергетики, а также по торговым вопросам и выполнению соглашения о зоне свободной торговли.
Отметила глава дипломатии ЕС, перечисляя темы, которые будут обсуждаться европейскими лидерами. Вместе с тем, Европейский Совет отнюдь не ограничится только украинско-российской тематикой. Формально его главным вопросом считается проект построения энергетического союза ЕС, призванного повысить энергобезопасность и энергоэффективность Евросоюза и уменьшить его зависимость от поставок энергоносителей из России как доминирующего источника. Главы государств и правительств стран ЕС обменяются мнениями об экономической ситуации и продолжат начатые на прошлой неделе в Риге министрами иностранных дел дебаты о подготовке к саммиту Восточного партнерства 21-22 мая, который также пройдет в латвийской столице. Кроме того, ожидается, что европейские лидеры обсудят ситуацию в Ливии и ее последствия для безопасности Европейского Союза. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
А сейчас к украинским новостям. После того, как накануне Верховная Рада приняла ряд решений в рамках Минского протокола, Москва и лидеры сепаратистов обвинили Киев в срыве процесса мирного урегулирования на востоке Украины. Что дальше? Новый виток эскалации в Донбассе или же новые переговоры? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Лохотненко.
Украинская пресса сегодня пишет, что Кремль требует от Франции и Германии, участников нормандского формата переговоров по Донбассу, устроить Украине демарш на сегодняшнем саммите Евросоюза из-за несоблюдения Киевом, как заявляют в Москве, политической части последних минских договоренностей. 17 марта Верховная Рада проголосовала за ряд президентских инициатив по Донбассу. Эти решения Рады уже подписаны главой государства. Депутаты, в частности, определили районы с особым порядком местного самоуправления, признали часть территории Донецкой и Луганской областей оккупированными и поддержали поправки президента Петра Порошенко к закону об особом порядке местного самоуправления на подконтрольных сепаратистам территориях. Сам закон об особом статусе отдельных территорий Донецкой и Луганской областей был принят еще минувшей осенью, конкретно 16 сентября, и он предполагает, в частности, возобновление Украиной социальных выплат, возможность приоритетного использования русского языка, создание свободной экономической зоны с Российской Федерацией, а также формирование народной милиции и назначение прокуроров и судей Киевом по согласованию с законно избранными местными властями. Кремль и сепаратисты возмущены тем, что введение закона об особом статусе оккупированных территорий Донбасса Верховная Рада поставила в прямую зависимость от проведения свободных выборов. Выборов, которые могут состояться там только после того, как боевики и российские военные покинут эти украинские регионы. До начала сегодняшнего саммита Евросоюза украинский премьер-министр Арсений Яценюк встречается в Брюсселе с некоторыми участниками, в том числе и с главой Европейского совета Дональдом Туском. А накануне в Киеве Яценюк заявил, что ЕС должен, цитирую, потребовать от Российской Федерации отозвать ее террористов и дать возможность провести в Донбассе честные и прозрачные выборы по международным стандартам. Конец цитаты. Ключевыми условиями таких выборов, кроме вывода боевиков и российских военных, также являются обеспечение голосования вынужденных переселенцев, возобновление вещания украинских телеканалов и восстановление работы украинских СМИ на подконтрольных сепаратистских территориях. О решениях Верховной Рады по Донбассу и о возможном развитии дальнейших событий в зоне конфликта говорит руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Бала.
Принятие Верховной Радой законов особенного статуса некоторых регионов на Донбассе, с моей точки зрения, правильное решение, потому как оно вытекает из обязательств украинского государства от минских встреч 12 февраля, этот комплекс мероприятий, там 12 пунктов, и Украина как государство, с моей точки зрения, должна выполнить все обязательства, которые она взяла на себя, и это правильно. И в этом смысле было понятно, что эти законы выполняться будут при больших уступках и действиях движения навстречу со стороны Российской Федерации, в первую очередь, через так называемые ЛНР, ДНР. И понятно, что они на это не пойдут, потому как вывести все иностранные войска, ну, имеется в виду российские наемников, вооружение, потом закрытие границ и проведение тех же выборов по законам государства Украины. Все это не входит в их планы, поэтому это не даст возможности вступить в силу этим законам. И мы, как государство, выполняя вот эти договоренности в Минске, показываем, что мы реально идем и движемся, и пытаемся решить вопрос политически. И абсолютно очевидно, что быстрая реакция как ЛНР, ДНР, так и министра иностранных дел России Лаврова показывает, что они пытаются переложить ответственность за срыв, вроде бы, как бы, вот эти договоренности на украинскую сторону, хотя все понимают, что это не так, в силу того, что как раз мы движемся по тем пунктам. И в этом смысле, с моей точки зрения, не зависит от того, приняты эти законы, не приняты решения России, будут они наступать дальше, будут продолжать военные действия. Я думаю, что у них есть стратегическая задача, которая состоит в том, чтобы Украина как государство не существовала или была управляема, это задача минимум управляема. И тактические задачи, которые сейчас выполняются, они служат именно выполнению стратегической цели, и это уже будет решать в Кремле. Надо сейчас наступать или не надо. Даже вот постоянное употребление выражения «юго-восток» говорит о том, что у них планы все-таки и на восток, и на юг Украины, хотя на самом деле все сейчас ситуация дестабилизируется, и военный конфликт происходит даже не на востоке, а на части востока Украины, то есть на Донбассе. Но употребление вторжения Юго-Восток, вот до этого часто называлось Новороссией, показывает, что планы все-таки как минимум у них на весь Юго-Восток Украины. Поэтому они будут пытаться двигаться, и задача Украины делать все для того, чтобы защитить свою территорию от агрессии. И в данном случае, закрывая все пункты, эти 12 пунктов Минских договоренностей от 12 февраля, мы показываем нашим партнерам на Западе, что все, что от нас зависело, мы сделали. И раз это не работает, значит, надо переходить на какой-то другой уровень и находить другой алгоритм решения проблемы Донбасса.
Как и Виталий Бала, многие украинские эксперты говорят о двух наиболее реальных сценариях развития ситуации в Донецкой и Луганской областях. Либо это возобновление боевых действий, либо длительные переговоры, которые в конечном итоге могут привести к новым Минским соглашениям. Ну и украинская пресса цитирует сегодня бывшего председателя Службы безопасности Украины, министра обороны в отставке и бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука. Он отмечает, что демонстративная подготовка боевиков к наступлению на Мариуполь, об этом часто говорят в последнее время, может стать отвлекающим маневром для нанесения удара российской армии по северному региону Украины, конкретно по Черниговской области, которая находится в 200 километрах от Киева. По словам генерала Евгения Марчука, у украинской армии еще недостаточно сил, чтобы обеспечить надежную оборону по всему периметру границы с Российской Федерацией, поэтому вариант нападения российской армии на северном участке границы не следует исключать ни военным, ни политикам.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владимире проходит предварительное заседание суда по делу о краже картины «Плохой и хороший человек». В краже обвиняются сотрудники фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров и Никита Кулаченков. Последний объявлен в розыск. Дело подозреваемого в шпионаже моряка Черноморского флота Сергея Минакова закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат Минакова Иван Павлов 18 марта сообщил, что его подзащитный отпущен из-под стражи. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ, согласно которому вступлению в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей откладывается до проведения там выборов по украинскому законодательству. Будущее санкций, введенных в ответ на поддержку России и сепаратистов на востоке Украины, должно быть увязано с выполнением Москвой своих обязательств в рамках Минских соглашений. К такому мнению пришли во время телефонного разговора в среду вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко. В Молдавии запретили презентацию фильма «Крым. Путь на родину». Его автор, корреспондент ВГТРК Андрей Кондрашов и генеральный директор агентства России сегодня Дмитрий Киселев объявлены Кишиневым персонами нон грата. Восприятие убийства Бориса Немцова преобладает моральная и эмоциональная глухота, отмечают специалисты Левада-центра. По данным последнего опроса, убийство оппозиционного политика оставило равнодушными 37% россиян. 2% ничего о нем не слышали, остальные затруднились ответить. Согласно исследованию, около половины опрошенных сомневаются, что удастся установить правду о мотивах и заказчиках убийства Немцова. И о валюте. Доллар сегодня стоит 61 рубль 34 копейки, евро 65 рублей 1 копейку. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас к российским сюжетам. В Обнинске, Калужской области, идет судебный процесс по делу депутата городского собрания и правозащитницы Татьяны Котлер. Ее обвиняют в организации незаконной миграции и нарушении правил регистрации иностранных и российских граждан. Рассказывает Алексей Собачкин.
С января 2014 года начал действовать закон о резиновых квартирах, запретивший регистрировать людей в жилье, в котором они не собираются жить. Депутат и правозащитница Татьяна Котлер, до этого зарегистрировавшая в своей квартире более 1000 человек, сознательно пошла на нарушение закона, считая его античеловечным, и продолжила регистрацию нуждающихся. Свою позицию она объяснила так.
Ради помощи людям, потому что люди обращаются за помощью ко мне, как к депутату и правозащитнику. И я должна помогать людям
Калужская область сейчас занимает первое место в России по числу людей, ставших участниками государственной программы возвращения соотечественников, под которыми подразумеваются все, рожденные на территории Советского Союза до его распада. Однако эти люди, приехавшие в Россию, не могут стать ее гражданами до тех пор, пока не зарегистрируются по месту жительства. Сделать же это очень трудно, потому что большинство собственников съемных квартир отказывают переселенцам в регистрации, а купить фиктивную регистрацию за 20-30 тысяч рублей не всем по карману. И таким людям помогает Татьяна Котлер.
Наши государственные органы вообще ничего не делают и не решают эту проблему вообще никак. И, в принципе, я считала, что никакого уголовного дела поэтому быть не может, так как там ясно написано, что если ты сообщил о регистрации конкретного человека, который у тебя не проживает, то ты освобождаешься от уголовной ответственности.
Татьяну Котлер обвиняют в том, что она зарегистрировала в период с 1 января по 1 апреля 2014 года 12 человек, преимущественно узбеков и таджиков. Затем пошел мощный поток беженцев с Украины, в основном русских по национальности. Правозащитница зарегистрировала в своей квартире несколько сотен украинских граждан, чтобы они могли начать оформление российского гражданства. Однако в этом ее не обвиняют. Из-за этого складывается впечатление, что ее хотят выставить в первую очередь как защитницу интересов переселенцев из Средней Азии, отношение к которым в Обнинске, мягко говоря, недоброжелательное, говорит Татьяна Котлер.
Национализм — это тяжелая болезнь. Лечиться надо, на мой взгляд, потому что и таджики, и узбеки нисколько не хуже от того, что они таджики или узбеки. И то, что люди хотят жить и работать в России, вообще говоря, хорошо говорит о нашей стране, значит, она привлекательна.
Уже состоялось два судебных заседания. Прокурор прочитал обвинительное заключение на 180 страницах, выступили свидетели обвинения, это исключительно государственные служащие, и начались выступления свидетелей защиты, которые благодарят подсудимую за помощь, говорит Татьяна Котлер.
Вообще такое странное преступление. Пострадавших нету, ущерба никакого никому нету, люди очень довольны за то, что я им помогла, и благодарны, а меня за это, значит, обвиняют в преступлении.
Судебный процесс по делу Татьяны Котлер возобновится в понедельник, 23 марта. Продолжится выступление свидетелей защиты. Подсудимая уверена, что оправдательного приговора не будет и ее осудят. Тем самым правозащитница надеется привлечь широкое общественное внимание к закону о резиновых квартирах, который она считает несправедливым. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Арбитражный суд Москвы сегодня прекратил производство по иску РЖД к правительству России о взыскании 4,9 миллиарда рублей за восстановленные электрички. Иск, от которого РЖД отказались, был связан с компенсацией выпадающих доходов из-за льготного тарифа для пригородных пассажирских компаний. Тем временем на Дальнем Востоке в разгар экономического кризиса российские железные дороги ликвидируют одно из своих крупнейших в регионе предприятий. Около 500 человек одновременно могут остаться без работы в городе Шимановске Амурской области. Город с населением менее 19 тысяч человек обслуживает подвижной состав. В нем работает вагонное депо. Это градообразующее предприятие. В ответ на обращение людей руководители обещают их учесть и одновременно продолжают готовить списки на увольнение, рассказывает Евгений Кузьмин.
Город Шимановск в Амурской области почти неизвестен никому из обычных россиян, однако на слуху у железнодорожников. Здесь крупный цех ремонта пассажирских вагонов и несколько других похожих предприятий. Ближайшие альтернативы для ремонта в сутках езды на запад и 12 часах на восток. Как во многих небольших городах России, в Шимановске железная дорога – это та отрасль экономики, без которой люди не привыкли выживать. Эти предприятия удерживают работников, которые иначе давно сменили бы место жительства, и позволяют городкам и поселкам сохранять социальное благополучие. Кроме того, зарплаты на них обычно выше средних. Слухи о закрытии местного вагонного депо пошли в конце прошлого года. К началу марта слухи превратились в информацию. Как говорит председатель профсоюзного комитета Людмила Дёрова, уволенные люди, скорее всего, ничего не найдут взамен.
Пассажирского отделения ПТУ, то есть работников 310 человек на 6 марта. Получается еще 160 человек, это аутсорсинговые компании, кто подвязан под уголовное ДПО. Считается, у нас 233 ребенка до 18 лет. Это тоже о чем-то говорит, да? Плюс умножьте на 3, это состав семьи, берем средний. Вакансии в центре занятости 45 было на данный момент. Именно такие специфические требующие подготовки, это врачи, это педагоги, это медицинские работники.
Причиной увольнения нескольких сотен человек называют упавшие объемы ремонта. Все последние годы РЖД отменяли в регионе поезда, пригородные и дальнего следования. Когда несколько месяцев назад прекратил ходить поезд Благовещенск-Москва, загрузка депо упала до половины. За прошедший с того времени год стало понятно, что возвращать поезда на Дальний Восток никто не собирается. За происходящим наблюдают не только работники, но и власти Шимановска. В городке, где чуть больше 10 тысяч работоспособных жителей, увольнение 500 – нерешаемая проблема, уверена председатель местного совета депутатов Светлана Баешко. В кризис в городе и без того люди теряют работу, а бюджет – налоги.
Мы и так сейчас, у нас идет недополучение НДФЛ, даже по январю у нас нехватка НДФЛ. И сейчас уже предупреждены, то есть на всех предприятиях практически, именно не предприятиях, а учреждения города уже уведомили о сокращении по 2-3 единицы. Идет сокращение и в пенсионном фонде, в учреждениях образования. То есть у нас идут запланированные такие. В пожарной части у нас тоже сокращение. Все как бы оптимизируются. Естественно, это будет социальный взрыв, и это уровень жизни будет, конечно, снижен на территории. У нас и так идет и отток населения. Мы говорим о демографии, на Дальнем Востоке ее не будет абсолютно. Здесь, в нашем городе, здесь. Для нас, конечно, важно это, конечно, людей. Трудоустроить их нереально абсолютно на территории нашего города. Каждое рабочее место на счету. Еще тем более, что если мы, мужчин, мы могли бы еще, ну, как-то более или менее здесь космодром рядом, то женщин мы вообще нереально их устроить. 300, больше 300 человек мы вообще нереально абсолютно. И поликлиника железнодорожная. Чревато то, что будут дальнейшие последствия, это тоже абсолютно. Все это как бы будет такой ком нарастать.
Сейчас безработица в городе Шимановске около 4%, в среднем по Дальнему Востоку 6,5%. Если предприятие полностью прекратит работу, она почти удвоится. С началом строительства нового российского космодрома «Восточный» в регионе надеялись, что он даст тысячи рабочих мест местным жителям. На практике оказалось, что благодаря множеству субподрядчиков московских фирм до местных людей доходят остатки как денег, так и работы. На космодром надеялись и железнодорожники, говорит председатель правкома.
У нас очень много работников, которые ездили на космодром. То, что дается в вакансиях, заработная плата, она не соответствует тому, что заявлено в вакансиях. У нас работник проехал 15 фирм, и в одной не смог устроиться. То есть это все было бумаги. За 2 года ушло на космодром пассажирского вагонного депо на 2-3-4 человека. Но это тоже о чем-то говорит, правильно? Во-первых, там у всех сразу фирмы, которые субподряды, да, в основном субподрядчики, написано на период строительства, это 2015 год. Там будут, естественно, срочные договора, то есть год.
В начале марта с коллективом встретились руководители федеральной пассажирской компании. Они еще раз пообещали все взвесить, послушали предложения от работников, что можно сделать, чтобы не закрывать депо. А на следующий день прислали приказ, подписанный еще до встречи, упразднить депо в Шимановске, упразднить вагонный участок в Благовещенске ко 2 июня 2015 года. Профессор Московского государственного университета, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает, что дальше будет больше.
Таких случаев в России будет много, но чаще будут пытаться идти по пути постепенного сжатия занятости. Но обычно просто сокращают численность, а закрытие целых подразделений я пока про это не слышала. Видимо, только господину Якунину позволено делать вот такие большие закрытия. Ну, город маленький, шума будет немного. Я думаю, что части оформят пособие по безработице, часть какое-то время поддержат на общественных работах. Ничего хорошего я предложить не могу из других мер, потому что их нету. Давать деньги на открытие малого бизнеса бессмысленно, потому что его продукцию и услуги никто не будет покупать. Там нет денег у потребителя. Господин Якунин сейчас действительно рубит занятость в РЖД, до этого рубил зарплаты. Заставить Якунина открыть опять это производство, ну, мне кажется, не по силам никому. В конце концов, и конфликт РЖД и его дочерних компаний, которые занимались электричками, и региональных властей закончился тем, что региональным властям просто подкинули денег из федерального бюджета, чтобы они оплатили дочерним компаниям РЖД эти резко возросшие тарифы на перевозку.
Кризис в стране не мешает одной из крупнейших госкомпаний сотнями увольнять людей в самых разных регионах. Письма Путину пишут в Кургане, там готовятся закрывать местный вагонный участок с 300 сотрудниками. В Чебоксарах речь идет о 600 сокращенных проводниках и других специалистах. Число увольнений на Забайкальской железной дороге достигнет 790. Сокращение в Амурской области проходит на фоне сразу двух недавних трагических событий. В январе в областном центре сокращенный сотрудник Центробанка расстрелял троих коллег и застрелился сам. Следом в городе Белогорске, соседнем с Шимановском, убили заместителя начальника местного локомотивного депо, ответственного за кадры. Прямой связи между всем этим не видно, но и не думать о совпадениях люди не могут. Среди тех, к кому они обратились за помощью, помимо губернатора и Путина, есть первый президент РЖД. 77-летний Геннадий Фадеев родился и вырос в Шимановске в семье железнодорожника. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным темам. В среду состоялось заседание руководства Центрального банка США, на котором, как предполагали участники рынка, будет объявлено о скором повышении ставки рефинансирования, то есть процента, под который Центробанк кредитует надежные коммерческие банки. Однако в который уж раз за последние годы финансисты обманулись в своих предчувствиях. Подробности сообщает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
В декабре 2008 года, на пике финансового экономического кризиса, американский центральный банк сделал следующее заявление. Со времени последнего заседания правления условия на рынке труда резко ухудшились. По имеющимся данным, понижаются потребительские расходы, объем инвестиций, промышленное производство. Замедлилась активность финансовых рынков и кредитных учреждений. На этом мрачном фоне Центробанк в стремлении оживить хозяйственную деятельность понизил свою ставку рефинансирования до беспрецедентно низкого уровня 0,25%. За минувшие 6 с лишним лет ситуация в американской экономике во многом выправилась, но ключевая ставка ЦБ остается на прежнем уровне. Одно важное изменение произошло, правда, в официальных формулировках. Если еще в январе Центробанк заявлял, что не будет спешить с нормализацией денежно-кредитной политики, то в объявлении, сделанном в среду, слова «не будет спешить с нормализацией» исчезли. Понятно, что такой резонансный шаг не будет сделан мгновенно, как понятно, что время Ч неумолимо приближается. Многие предполагали, что повышение ставки будет анонсировано на нынешней, мартовской коллегии, но оптимистические прогнозы на квартал, сделанные ЦБ в январе, оправдались не полностью. Отсюда и задержка. Темпы роста производства и занятости оказались ниже расчетных. Замедлился экспорт по причине удорожания доллара. Симптомы послекризисного оздоровления рынка недвижимости вялые. Несмотря ни на что, ставка рефинансирования, видимо, была бы повышена в том случае, если бы Центробанк заметил разгон инфляции. Но на это нет ровным счетом никаких указаний. Скорее, напротив, энергоносители, важный компонент индекса цен, резко дешевеют. И рядовым потребителям, и профессиональным биржевым игрокам важно знать, какой будет ставка рефинансирования, комментирует ситуацию по просьбе Радио Свобода бывший высокопоставленный сотрудник Центрального банка США Стивен Олинер. Потребители ориентируются на нее, когда решают, покупать ли им дом или автомобиль, делать ли сбережения и в каком количестве. Что касается участников рынка, то они в зависимости от своих ожиданий движения ставки ЦБ вверх или вниз принимают решение о том, в какие активы направить инвестиции. Когда ставка низкая, и заработать прилично на высоконадежных ценных бумагах казначейства США или на гарантируемых государством ипотечных облигациях возможности нет, приложением капитала становятся активы более рискованные, акции главным образом, или облигации иностранных государств. Так, в среду мы видели, что стоило Центробанку объявить, что ставка рефинансирования пока не меняется, как котировки акций взмыли ввысь. На протяжении последних 5-6 лет участники рынка могли уверенно закладывать в свои расчеты стабильно низкую ставку ЦБ. Но эти благословенные времена подходят к концу, и финансисты нервничают. Если они угадают вектор движения ставки, они в плюсе. Не угадают, упустят часть прибыли, что равносильно убытку. Когда, наконец, ставка рефинансирования поднимется, часть капитала непременно снова вернется в эти высоконадежные активы.
Some of that money that's been parked in the riskier assets is going to leave.
Повышение ставки рефинансирования американского Центробанка вызовет, при прочих равных, дальнейшее укрепление доллара и отток средств из развивающихся экономик бразильской, российской, индийской обратно в Соединенные Штаты. Насколько масштабным будет это транснациональное перемещение капитала? Все будет зависеть от того, насколько верно участники рынка гадают точные сроки и величину повышения ставки. Если их прогнозы окажутся в целом верными, то основания для того, чтобы дергаться, отпадут. Но в случае ошибки в прогнозировании возможны эксцессы. Нечто похожее имело место в среду. Мало кто предвидел, что Центробанк отложит еще по крайней мере на полгода увеличение своего процента. И корректировка этой ошибки обернулась массивной продажей долларов, резким понижением ставки по долгосрочным кредитам, поскольку Центральный банк, как оказалось, не предвидит ускорение инфляции, и резким же ростом котировок акций на фондовых рынках. И произошло это все с пугающей скоростью, сеющей смятение и хаос, буквально в считанные минуты. Устав Центрального банка возлагает на него двойную обязанность – способствовать максимально возможному росту трудовой занятости населения и не допускать раскручивания маховика инфляции. Руководство банка решает сложную задачу, констатирует Стивен Олинер. Как далеко находится страна от так называемой полной занятости? Как долго еще следует держать низкую ставку рефинансирования? Последнее решение ЦБ ретроспективно не кажется таким уж и трудным, сказал наш гость, ввиду того, что большое количество трудовых ресурсов страны по-прежнему недоиспользуется, а инфляционные ожидания низкие. Но через полгода ситуация вполне может быть иной, если, с одной стороны, продолжится создание новых рабочих мест, а с другой – прекратится падение цен на энергоносители, и расчетные темпы инфляции выйдут на пороговый с позиции Центробанка уровень в 2%.
Рассказывал Евгений Аронов. Власти Пакистана, продолжающие массовую кампанию вакцинации детей от полиомиелита в связи с ширящейся эпидемией, после серии нападений талибов на медицинских работников и начала организованного сопротивления групп родителей, подпавших под влияние экстремистов, заявили, что намерены добиться цели любыми методами, включая насильственные. Пакистанские талибы и боевики других радикальных исламистских формирований противятся вакцинации, считая их прикрытием для действий американских спецслужб и заговором против мусульман. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
В прошлом 2014 году в Пакистане, по данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелитом заболели 306 человек. Это 80% всех диагностированных случаев на планете. За первые два месяца 2015 года заболели еще не менее 15 человек. Хотя сегодня полиомиелит редко встречается в западном мире, он все еще эндемичен для некоторых стран Африки и Азии, в первую очередь в Пакистане и Афганистане. Борьба с полиомиелитом остается одной из главных тем пакистанских средств массовой информации, называющих национальным позором факт того, что десятки тысяч детей, для которых инфекция представляет наибольшую угрозу, по-прежнему остаются без прививок. Из-за целенаправленных нападений талибов на медицинский персонал, проводящий вакцинации, и связанного с этим нежелания многих родителей прививать своих детей. С декабря 2012 года в Пакистане более 80 человек были убиты при нападениях боевиков на группы врачей, занимавшиеся вакцинацией от полиомиелита. Кроме того, из-за общей военно-политической нестабильности в Пакистане миллионы людей стали беженцами и внутренне перемещенными лицами, что создает дополнительные сложности для властей и докторов. При этом руководители отрядов талибов в контролируемых ими отдаленных районах страны ведут свою пропагандистскую кампанию среди малограмотного населения, убеждая людей в том, что медики под прикрытием проводимой вакцинации от полиомиелита якобы занимаются шпионажем в пользу США, и что сами прививки грозят детям будущим бесплодием и на самом деле являются заговором с целью стерилизации мусульман. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на северо-западе Пакистана, в населенных преимущественно пуштунами провинции Хайбер-Пахтунхва и на федерально управляемых племенных территориях, также известных как «зона племен». 96% всех случаев заболевания полиомиелитом в Пакистане зафиксированы именно здесь. В прошлом августе власти заявили, что вакцинацию в обязательном порядке пройдут более 700 тысяч детей из этих регионов. при этом признав, что еще около 300 тысяч детей останутся без прививок из-за отсутствия гарантий безопасности для медицинских работников. Однако и эти планы не были реализованы. Несколько дней назад полицейские арестовали в провинции Хайбер-Пахтунхва за угрозу общественной безопасности сразу 500 мужчин, имеющих детей и устроивших массовые беспорядки и кампанию протеста против западной прививки, якобы калечащей их сыновей и дочерей, рассказывает глава местной полиции Фирус Хан.
Они не только не позволили сделать прививки их собственным детям, но и угрожали другим родителям и призывали их прятать своих детей от докторов и сопровождающих их военных.
Сейчас официально Исламабад заявил о начале новой стратегической кампании вакцинации от полиомиелита, которая должна охватить примерно 2 миллиона 700 тысяч детей на северо-западе Пакистана и еще в некоторых районах. Об этом Радио Свобода рассказал представитель местных властей в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, Альтаф Хусейн. По его словам, в городе и вокруг него в ближайшее время будут арестованы не менее 1000 родителей, включенных в списки так называемых злостных уклонистов от прививок.
Только в самом Пешаваре более 10 тысяч человек под разными предлогами отказались от вакцинации своих детей. Мы намерены положить этому конец. Конечно, в течение одной или двух кампаний вакцинации полного успеха добиться не удастся. На это нужно гораздо больше времени. Однако мы стремимся ускорить события и намерены бороться с угрозой болезни и косностью населения любыми методами, даже самыми суровыми. По этой причине наши власти и приняли твердое решение арестовать всех саботажников и отправить их в тюрьму.
Согласно последним данным, во всем Пакистане только в январе 2015 года около 60 тысяч детей остались без прививок от полиомиелита из-за сопротивления родителей, после чего власти и заявили, что намерены впредь обходиться с последними без всякого снисхождения. Причем аресты уклонистов уже начали давать плоды. Несколько отцов, написавших в тюрьме официальные заявления с просьбой вакцинировать их детей, скоро выйдут на свободу, сообщил Альтаф Хусейн. Помимо полиомиелита, в Пакистане свирепствуют и другие инфекционные болезни, особенно опасные для детей – дифтерия, коклюш, корь и бактериальная пневмония. Всего около 3 миллионов маленьких пакистанцев каждый год, по данным Всемирной организации здравоохранения, остаются без базового пакета основных прививок, которые обычно делаются всем детям в западном мире.
Рассказывал автор программы «Атлас мира» Александр Гостев. И в завершение информационно-аналитической программы «Время свободы» городской «Ночной горшок Европы» – так называют город Калининград. В 21 веке миллионная Калининградская область живет как в Средневековье, сливая бытовые и промышленные сбросы в Балтику почти без всякой очистки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Юлия Парамонова.
Юрий Жуков живет в небольшом городке Полесск, недалеко от Калининграда. Каждый день он вынужден наблюдать, как гибнет его родная река Дейма. Сегодня рыба предпочитает обходить грязный водоем стороной. А в некогда прозрачных озерах, где еще недавно вылавливали раков, уже сейчас нет ничего живого, рассказывает Юрий Жуков.
Дейму загадили заливу, скоро хана, все будет, никому ничего не надо. Они живут в одном глазу, как говорится, евро, в другом доллар. Им до лампочки, им здесь не жить. А мы здесь живем, и дети, и внуки. Я родился в этом районе. И что было, и что сейчас. Ладно, еще одна городская шла канализация, а теперь эти вообще запустили производство. Вот в этом озере, через которое идет, там вонь одна. Там живого ничего нету. Вот лето сейчас настает, там дышать местные жители и то не могут. Куда ветер подует, стоит. И прям вот другой раз белая полоса прям идет. Ну как сливает, так и идет прям по дыме. Рыба не заходит, ничего, что уже на нерест, как раньше было.
Ни пикеты, ни обращения к властям, ни письма президенту результата не дали. И такая ситуация во всем регионе. Калининградскую область называют экологической горячей точкой. Долгие годы область, где живет миллион жителей, сбрасывает канализационные и промышленные стоки прямиком в море. Эта проблема уже давно беспокоит соседей по Балтике. В 2006 году европейцы частично профинансировали строительство очистных сооружений в регионе. Было заложено 17 объектов, в том числе самый крупный в Калининграде, однако сегодня построено лишь 5. И ситуацию они не спасают, говорит глава региональной ассоциации экозащиты Александра Королева.
Шведское телевидение сняло фильм про как раз вот эти самые наши отсутствие очистных сооружений с показом этой ужасающей картины, где под светлом прямиком просто хлещет черный поток в море. И в Швеции был очень большой скандал, там люди говорили о том, что нельзя купаться в море, раз такая ситуация. Скандалы утихают, а ситуация остается. И никак эта ситуация не изменилась за эти долгие годы, уже теперь десятилетия с момента получения гранта. Это, конечно, просто это было международным скандалом, то, что мы являемся таким ночным горшком Европы. А теперь это еще приобрело воровскую окраску, коррупционную. Честно говоря, я не понимаю, какой будет из этого всего выход. Понятно, что деньги как-то утекли между пальцев, а очистных сооружений у Калининграда так и нет.
4 из 5 очистных сооружений были построены с затягиванием сроков. В Полесске за время строительства украли дорогостоящее оборудование, виновных так и не нашли. В Багратионовске власти продублировали работы в нескольких контрактах, что, по данным прокуратуры, принесло бюджету ущерб почти в 9 миллионов рублей. А в Калининграде власти не могут достроить очистные уже 6 лет, несмотря на полное финансирование. 1,5 миллиарда рублей выделил российский бюджет, средства на закупку оборудования Евросоюз. 105 миллионов шведских крон направила Швеция, еще порядка 7,5 миллионов евро – Европейский банк реконструкции и развития. Однако до сих пор работы не завершены. Власти никак не могут справиться с подрядчиком, который уже не раз переносил сроки сдачи объекта. Европейцы заявили, если к осени этого года станция так и не будет запущена, они расторгнут контракт. Заканчивать строительство России придется на свои средства. Причиной простой в работе может быть коррупция, говорит депутат Калининградской областной думы от партии «Гражданская платформа» Соломон Гинзбург.
Отсутствует должный контроль со стороны власти и местного самоуправления, государственной власти и местного самоуправления, и пора вмешаться в прокуратуру. Я считаю, что есть чисто коррупционная составляющая, материальная заинтересованность, связанная с нецелевым использованием этих средств, срывом подрядов. Я считаю, что здесь власть уже федеральная должна, коль на региональном уровне вопрос не решается, сказать свое слово, если с коррупцией в хозяйственной деятельности борется не понарошку, а всерьез.
О возможных фактах коррупции говорят эксперты Центра Transparency International Россия. Совместно с экологами они провели рейд по работающим очистным сооружениям. Результаты удивили самих экспертов. Почти все станции, по сути, работают лишь формально и несут угрозу экологии. Исключением стали лишь очистные в приграничном с Литвой Советске. Их работу курируют в том числе и международные эксперты. А вот анализы, взятые в Гусеве, показали, содержание нефтепродуктов в стоках после очистки почти в 4000 раз больше нормы, в Полесске почти в 1000 раз больше, в Балтийске ядовитые сбросы текут в море прямо по городскому пляжу. Экологи и антикоррупционеры подсчитали ущерб такой очистки, и он немалый, рассказывает глава центра Илья Шуман.
Результаты 500 000 000 рублей ежедневного ущерба окружающей среде, которые по нашим предварительным подсчетам наносят очистные сооружения, то есть они не очищают. Собственно, эта цифра сама говорит за себя. Мы сейчас будем направлять эту информацию в правоохранение, органы, которые будут и с экологическим ущербом, собственно, я так понимаю, разбираться, и с вопросами, которые связаны с возможным наличием коррупционных фактов при строительстве.
Результаты расследования уже направлены в аппарат полпреда президента на Северо-Западе и в областную прокуратуру. Работа проводилась на средства шведско-датской программы расследовательской журналистики, так что международный резонанс также не исключен. Юлия Парамонова для Радио Свобода, Калининград.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Продолжение политики», которую ведет Ирина Лагунина. Итоги сегодняшнего информационного дня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шары. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что
что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».